начало года, и, как американцы говорят, они подписывают resolution, знаете, для себя какие-то обещания, цели, планы выставляют, которые они будут потом достигать, скажем так. И мы с вами тоже обычно это делали в наступившем новом году, сейчас уже пошла вторая неделя нового года. Но сегодня я бы не хотела, чтобы мы давали какие-то обещания, и просто хотела, знаете, пожелать вам, и на протяжении всей проповеди, можно так сказать, это будет пожелание мое вам, напутствие в новый 2012 год. Знаете, когда люди для себя ставят какие-то цели, говорят, что многие, что уже в январе, феврале эти цели, они проваливают. Очень часто мы хотим чего-то добиться, и это, в принципе, хорошо. Но если мы основываемся только на своих силах, если мы основываемся только на своих талантах и умениях, очень часто мы падаем. И потом, разочаровываясь, стараемся заглушить эту боль. И люди заглушают. Заглушают кто чем? Кто покупками невероятными, кто алкоголем, кто наркотиком. Каждый ищет чем заполнить пустоту, которая предназначена быть заполнена только Богом. Поэтому сегодня мы не будем давать каких-то бесполезных обещаний Богу, ставить невообразимо достижимых целей, а просто я хотела бы вам пожелать. Пожелать в отношении церкви, пожелать в отношении общения с близкими людьми, со своими братьями и сестрами во Христе. Поэтому я так и назвала эту проповедь «Напутствие в 2012 год». Как я сказала, люди пытаются достичь много чего в своей жизни и делают это собственными усилиями. Но мы с вами часто, уже позная Бога, забываем, какая огромнейшая сила есть в Господе Боге. И, как я сказала, очень часто, когда что-то не получается в нашей жизни, приходят трудные обстоятельства, приходят проблемы, мы раздосадованные, пытаемся эту боль унять или, знаете, чувство вины себя просто вгоняем. Но я бы сегодня хотела говорить, что когда мы пытаемся достичь чего-то сами, мы должны вспоминать о опыте Евы. Потому что точно так же, не доверяя Богу, Ева пыталась постичь сама. И в Эдемском саду, не доверяя Божьей благости и Божьей любви, Божьей воле для ее жизни, она попыталась сама достичь того, что Бог приготовил уже для нее. Поэтому мы не будем подобными Еве, но будем всегда искать и пытаться черпать нашу силу из Господа Бога. Вы знаете, апостол Павел, сам, будучи, можно сказать, очень святым человеком, да, но мы вспоминаем, что он говорил, что из грешников, которых пришел спасти Христос, я есть первый грешник. Казалось бы, апостол Павел, который являлся фарисеем и законником, но он понимал всю свою греховность. Поэтому я хочу вам пожелать, чтобы все, что вы наметили для себя в новом году, прежде всего вы советовали с Господом Богом, просили у Него совета, просили у Него знания, искали воли Его для своей жизни и не пытались выстроить какие-то себе планы, которые, может быть, вы не сможете осуществить и провалите уже в первый месяц. Поэтому, если мы хотим что-то изменять в своей жизни, если мы хотим изменять этот мир, прежде всего, нам нужно увидеть Бога, нам нужно найти с Ним контакт, нам нужно наконец-то открыть эту тайную комнату, у кого она еще нету, или когда она уже, может быть, давно у вас закрыта, эта комната, и искать все первоначально у источника жизни, у Господа Бога, что Он хочет сделать в 2012 году для тебя, что, где Он хочет увидеть тебя, может быть, в каком служении, может быть, Он хочет, чтобы ты кому-то помог. Спрашивайте это именно у Него. И вы знаете, мы очень часто хотим изменять окружающих людей, но на самом деле, прежде всего, нам нужно изменить самого себя. Потому что, как я сказала, собственную опустошенность очень часто люди заполняют неприятными вещами, да, наркотик, алкоголь, блуд, какие-то, может быть, увлечения, хобби, или же они пытаются менять других. На самом деле это пустота. И если эта пустота будет заполнена Господом Богом, то люди не смогут не заметить эти вещи, они не смогут не остаться просто неизмененными, видя твою другую жизнь. Поэтому я хочу вам пожелать, не пытайтесь менять этот мир, не изменившись прежде всего сами. Как можно менять себя, менять свою жизнь? Конечно же, только имея отношения с Иисусом Христом. Налаживание этих отношений – это и есть цель христианства. Нам иногда, может быть, кажется, что на самом деле христианство – это высокоморальные какие-то знания, знаете, только. Соблюдение закона, что, в принципе, это тоже очень важно. Но на самом деле налаживание отношений с Богом и познание Его, глубокое познание, скажем так, богоподобие – это то, что и хотела сделать Ева, но она хотела сделать собственными усилиями. Мы же это можем сделать только, если Господь будет действовать в нашей жизни, если мы будем знакомы с Ним близко. Поэтому, когда в церквях часто, знаете, людей стараются как-то, знаете, дисциплинировать, что, в принципе, неплохо, да, но когда все основано только на подотчетности, на каких-то, знаете, законах, на каких-то строгих указаниях, в такой церкви, если нету отношений с Богом прежде всего, у самих братьев и сестер, такая церковь рано или поздно, она просто станет фарисейской, законнической. Поэтому христианство мы должны понять, что это не только нравственность, это не только мораль, но прежде всего это любовь, любовь между нами. И этому мы видим очень много подтверждений. Иисус, обращаясь к фарисеям, к людям, которые были научены с самого детства Божьему Слову, Божьему закону, Он говорил: «Горе вам, фарисеи, ибо даете десятую часть мяты, руты и других трав Богу, а справедливостью и любовью к Богу пренебрегаете». Человек, который окунулся в Божью любовь, он не сможет удержать ее внутри себя. Он будет просто переливаться этой любовью, и это не останется незамеченным для других людей. Это то, что я хотела бы сказать в отношении именно наших с вами отношениях с Богом и отношениях между нами. Знаете, краеугольный такой вопрос и очень острый всегда спрашивают, почему люди страдают, почему вы, верующие, может быть, переносите какие-то страдания. Я бы хотела вам пожелать, чтобы вы правильно понимали саму суть страданий и испытаний. И интересно, но об этом в Писании мы можем очень много читать и, в принципе, видеть много, что Господь обращает внимание на испытания. И, в частности, Иаков, послание Иакова я хотела бы зачитать. Иакова, 1 глава, если есть у вас Библия, откройте, я хотела бы сегодня читать из современного перевода, потому что несколько по-иному звучит там, но смысл тот же самый. Итак, Иакова, 1 глава. Все, наверное, знают хорошо эти места, там, где Иаков говорит об испытаниях. Что интересно, что в синоидальном переводе там сказано, что искушение, но на самом деле здесь говорится об испытаниях. «Братья мои, с великой радостью принимайте всякие испытания, зная, что ваша вера, пройдя через испытания, рождает терпение. И это терпение должно оказать свое действие, так что вы достигнете совершенства и полноты, и не будет в вас изъяна». И также 12 стих. «Блажен, кто подвергается испытаниям, ибо, пройдя через них, он получит венец жизни вечной, обещанный Богом тем, кто любит его». Видите, Господь говорит, что в испытаниях, которые приходят в нашу жизнь, есть смысл. И первейший смысл – это воспитание терпения. Даже если что-то, может быть, не изменится в твоей жизни, наоборот, ухудшится, знай, что пройдя испытания, пройдя какие-то трудные обстоятельства в своей жизни, все равно ты научишься быть терпеливым человеком. И знаете, очень часто, когда у нас происходят вещи, которые не запланированы нами, да, происходят какие-то просто обстоятельства трудные, которые нас загоняют в какие-то рамки. Что бы это ни было, болезнь, потеря чего-то, может быть, разочарование, когда люди от нас отворачиваются. Я хочу сказать, что Бог освобождает нас от чего-то для того, чтобы мы могли следовать за Ним в большей свободе. И если мы рассмотрим немножко подробнее, мы можем это увидеть. Зачастую люди, они настолько проникнуты, например, своей работой, бизнесом, какими-то увлечениями, и в определенный момент из-за экономического дефолта или еще из-за чего-то, они это теряют. И вдруг высвобождается время для общения с семьей, для общения с Богом, для общения в церкви, для служения. И это так прекрасно, хотя кажется со стороны, что это проблема. Кажется, что это падение, что человек что-то потерял. То же самое происходит и со здоровьем. Когда мы, знаете, относимся очень так попустительски к храму Духа Святого, к нашему телу, рано или поздно это даст о себе знать. И, может быть, иногда, конечно, болезни, мы их не ожидаем, они никому не приятные, но, как правило, болезни заставляют нас задуматься. Как правило, болезни заставляют задуматься, насколько мы ухаживаем за своим телом, насколько мы выборочны в еде, да, насколько мы занимаемся, может быть, физкультурой. Точно так же, когда мы разочаровываемся в людях. Разочаровываемся в людях, может быть, кто-то нас обижает, может быть, кто-то ранит, и вдруг мы в какой-то момент остаемся совершенно одни. И куда мы бежим? Конечно же, мы бежим к нашему папочке, мы бежим к Отцу Небесному и изливаем всю нашу боль. И в этом тоже есть благость Божья – оставить человека один на один, разочароваться в людях, разочароваться просто в силе человеческой и начать эту силу и поддержку искать у Господа Бога. Поэтому запомните, что идти за Богом – это всегда идти против течения. Господь Бог никогда не обещал, что у нас будет все, знаете, с самого первого раза радостно, гладко и прекрасно. Да, в Боге прекрасно, но иногда наше прекрасное понимание прекрасного, оно не совпадает с Божьим пониманием. И мы должны знать, что на наше какое-то решение у Бога есть очень-очень много других вариантов решения проблемы. Поэтому идти за Богом – это зачастую двигаться против течения этого мира. Мы не должны ждать, что обстоятельства очень быстро, может быть, разрешатся. Напротив, они могут наваливаться на нас, но тем не менее, если мы живем в доверии Богу, рано или поздно эти обстоятельства, они будут решены. Поэтому Бог хочет обучить нас, чтобы мы шли за Ним в вере, чтобы такие радости мир, которые есть только у Бога, они могли действительно быть, отразиться в нашей жизни, и чтобы те вещи, которые цепляют нас за мир, за жизнь, чтобы они были просто оторваны. Поэтому самое главное, Бог любит нас нескончаемой своей любовью. Аминь. И мы должны на этом стоять, и должны в это верить. И что бы ни происходило в нашей жизни, мы должны понимать, что все происходит нам во благо. Вы знаете, Бог исполняет свои обязательства, обетования к нам, по отношению к нам, независимо от того, исполняем мы свои или нет. Просто нашим непослушанием очень часто мы решение каких-то проблем просто затягиваем. И исполнение этих же самых обетований нашим же непослушанием мы останавливаем. Но зачастую, если мы будем вспоминать героев веры Моисея, Авраама, Бог хотел их оторвать от насиженных их мест и просто, может быть, толкал их, можно сказать, в неизвестность. Мы помним, что Бог попросил Авраама сделать, да, принести на жертвенник своего сына. И для нас это просто неудобоваримо и непонятно, как это вообще могло такое произойти. Но Бог знал уже конец любой истории, да, у Бога нет времени. И поэтому Бог хочет оторвать нас просто от тех обстоятельств, с которыми мы настолько приросли и которыми мы так дорожим, зачастую, может быть, даже больше, чем самим Богом и отношением с Ним. Поэтому Бог отрывает нас от зацепок, которые на самом деле ложные, дают нам чувство безопасности. Безопасность только в Боге. Очень часто, как я сказала, Бог освобождает нас для того, чтобы мы могли получить большую свободу. Именно свободу в Боге. Потому что, как правило, знаете, дьявол не всегда приходит с копытами, с рогами, но дьявол приходит и загружает человека. Загружает какими-то проблемами, загружает просто занятостью, которая на самом деле поглощает и здоровье наше, и время, и финансы, и отношения. Поэтому Господь, Он именно хочет освободить. Освободить, чтобы мы остались именно в том, что важно для Него. Чтобы мы могли сохранять отношения с Ним и отношения с близкими нам людьми. Поэтому, знаете, очень часто к Богу относятся как к волшебнику, как к фее, которая будет исполнять наши желания. На самом деле, когда приходят какие-то испытания, человек сразу начинает ставить под вопрос Божью любовь. У меня болит. Господь, а ты меня любишь вообще? Почему ты оставил меня сейчас в такой темный час? У меня не хватает денег заплатить билы. Где, Господь, где ты? Ты бросил меня, ты покинул меня. На самом деле, не нужно ставить под вопрос Божью любовь, потому что эту любовь Он нам уже доказал 2000 лет назад. Можно сказать так, что Господь не устраивает страданий для нас, и Он не заинтересован, чтобы мы находились в тяжелых обстоятельствах. Он просто пытается разобрать завалы нашей греховной жизни. Как правило, из-за того, что мы не имели разума, знаете, не имели действительно познания настоящего, того, что и записано в Слове Божьем, познание истины, мы с вами могли натворить очень много ошибок, которые даже продолжаем пожинать, когда уже стали верующими. И Господь, Он именно хочет завершить в нас свой великий план и разобрать все эти проблемы, все эти завалы, только для того, чтобы Его воля осуществилась в нашей жизни. Поэтому я желаю вам, чтобы вы правильно относились к испытаниям, может быть, даже к каким-то проблемам, страданиям, и оставались верными Богу. Оставались верными, чтобы ни в коем случае не ставить под сомнение Божью милость, Божью любовь к нам. Истинное доверие Богу. Вы знаете, самая великая ложь, которую сатана посеял среди людей, это то, что Богу доверять нельзя, что нам лучше позаботиться о себе самим, да? Это просто глупая пословица: на Бога надейся, а сам не плашай, да? И как я говорила, это именно та ложь, которая и увлекла Еву. Точно так же змей смог убедить ее, что да, ты, может быть, здесь и находишься в тесном общении с Богом, но Бог от тебя скрыл что-то. Поэтому ты-то надейся на Бога, но вот пойди и сорви этот запретный плод, чтобы обладать этой мудростью. И слава Богу, что Ева не сорвала с дерева жизни, вечной жизни, да, потому что эта проблема тогда могла остаться навсегда. Но на самом деле доверие Богу – это тогда, когда мы знаем заранее, что, может быть, ответ Божий, он будет даже не совпадать с нашими молитвами. Как мы молимся? Часто мы просим Бога и говорим Ему уже заранее тот ответ, который мы ожидаем, да, от Него. Но, как я уже говорила, у Бога может быть несколько тысяч, миллион вариантов решения той проблемы, которая есть у тебя. Поэтому очень часто люди впадают в грехи, в соблазны, и у них просто упадническое состояние духа, депрессия, только потому, что они сорвали не тот плод. Только потому, что они взяли то, что Бог им совершенно не предлагал, то, что Бог им не давал. И, может быть, они сеют свою жизнь в совсем неправильном месте. И это еще раз говорит о том, что доверия Богу нету. Поэтому наше наихудшее состояние жизни, может быть, состояние духа нашего, самое главное, оно всегда является результатом того, что мы ухватили что-то, что Бог не хотел, чтобы мы брали. И мы это взвалили на себя, мы это взяли. И Господь Бог совершенно, может быть, не хотел, чтобы мы несли это всю жизнь, а мы это тянем просто тяжелым грузом. Как я сказала, у Бога есть немеренное количество вариантов сделать то, что Он наметил, сделать тот план осуществить в жизни человека, который Он имеет. Поэтому я бы желала вам, чтобы вы доверяли Богу, чтобы вы жили Его силой, но не своей. Вспомните, что в Писании сказано о силе Бога. Он в силах одарить нас всякими дарами в избытке, и тогда у вас всегда и всюду будет все необходимое, и еще с избытком хватит на любое доброе дело. Еще также говорится: «Слава тому, чья сила, действуя в нас, способна совершить несоизмеримо больше, чем все то, о чем мы можем попросить или помыслить». Человек может сказать: «В чем ты говоришь, пастор? Что же нам тогда бездельничать вообще, ничего не делать, просто сидеть на доверии?» Вы знаете, на самом деле, если мы будем соизмерять свои дела, свою активную деятельность с тем, хочет ли этого Бог или нет, мы, может быть, будем даже заняты намного больше, но мы это будем делать именно по воле Божьей. И от этого будет больше результата, и плоды будут намного больше, чем если мы будем это делать сами. Поэтому никто не говорит о том, что нужно сидеть и ждать, но учиться жить в доверии Богу — это самая тяжелая часть всего христианства. Знаете, легко что-то придумать и просто делать, и это займет твои усилия, твое время. Но узнать, что хочет Бог, и делать это по вере, вот это намного, намного тяжелее. Поэтому дьявол не дремлет. Он направляет энергию человека совсем не туда, куда нужно. И мы делаем совсем не то, что Бог хочет от нас. Поэтому я хотела бы вам всем пожелать, чтобы в начале этого года вы еще раз спросили себя: Бог, что ты желаешь, чтобы я делал? Что бы ты хотел произвести просто через меня? Я хочу быть твоими руками, твоими устами здесь на земле. Я хотела, чтобы вы все начали молиться этой молитвой. Доверие Богу никогда не превратит человека в бездельника. Если мы будем следовать за Ним, как я сказала, мы будем намного больше заняты, но эта деятельность, это творчество, оно будет плодотворнее и плодороднее. Вы знаете, часто на таком недоверии Богу строятся целые программы в церквях, и церковь может быть даже, знаете, иметь огромнейшие размеры, но на самом деле мы знаем, что Господь сказал, что вы бесов изгоняли, вы делали все эти вещи, но вы никогда не знали меня близко. И мы возвращаемся опять к тайной комнате, мы возвращаемся опять к общению с Богом. Где бы ты ни был, в машине, на уборке, на работе, говори к Нему. Молись не только заученной молитвой, но просто разговаривай с Ним, потому что Он личность, и Он живет в твоем сердце. Рано или поздно ты услышишь Его ответы. Может быть, не всегда слышимые ухом, но ты увидишь их в своей жизни. Поэтому Господь, Он никогда не жил только по воскресеньям в церкви. Но Господь, Он вездесущий, Он обитает повсюду, и самое главное, Он живет в своем сердце, не забывай об этом. Поэтому, если мы упустили этот момент, никогда, никогда не трудно восстановить отношения с Богом. Снова войти в эту тайную комнату, не обязательно физическую, но просто найти время для общения с Богом. Дальше я бы хотела сказать следующее. Господь, Он хочет преобразовывать свою церковь. И мы должны понять, что тело Христово на самом деле – это не только здание, это не только собрание, но тело Христово – это прежде всего семья. Я говорила когда-то проповедь об отношениях. Насколько важно нам иметь отношения близкие, доверительные, между нами, братьями и сестрами. И вы знаете, в одной церкви есть очень хороший такой, как девиз, да? Приглашаем вас в церковь, там, такую-то, такую-то, любовь Христова, где каждый часть семьи. Есть ли это в наших отношениях? На самом деле, если мы не научимся принимать братьев и сестер, нам очень тяжело будет принять грешных людей. Нам очень тяжело будет принять людей извне, с улицы, которые, может быть, загружены своими понятиями, своими какими-то обидами, отверженностями, своими, может быть, своей гордыней, своей волей. Поэтому церковь – это всегда полигон. И, как я помню, одна женщина сказала: ну вот, хочется в церковь прийти, отдохнуть, увидеть святых людей, приходишь и разочаровываешься. Да, мы все с вами несовершенны, и все мы с вами пытаемся изменяться, но именно в церкви происходит вот это приращение к телу Христа, приращение к друг другу, и происходит именно изменение и возрастание наше в силу Христова возраста. Посмотрите, что говорится в Писании. Ефесянам 4 глава. «Подражайте Богу, как дети возлюбленные, и живите жизнью, отмеченной любовью, так как Христос любил нас и принес себя в жертву ради нас, благоуханное приношение и жертву Богу. Итак, я узник за то, что принадлежу Господу, Павел пишет, призывая вас жить так, чтобы быть достойными зова, который достиг вас. Проявляйте смирение и доброту ежедневно, а также терпение и относитесь друг к другу с любовью. Стремитесь сохранить единство Духа через мир, который связывает вас». Почему мы часто пытаемся обязать человека посещать церковь, а он решительно не хочет туда приходить? Может быть, потому что он что-то упустил или не увидел? Может быть, потому что мы не смогли показать любовь? А может быть, потому что для него церковь – это действительно какая-то обязаловка, и он не чувствует вот этого единства в церкви? Вы знаете, если для нас приход в церковь – это обязаловка, что-то не хватает. Что-то не хватает. Должно быть в нас единство, желание прийти пообщаться друг с другом, желание прийти услышать Слово Божье. В нас должен быть голод. И вот эти вот все четыре вещи, они будут нас соединять в одно. Они будут нас просто двигать к тому, чтобы мы хотели, желали встречаться друг с другом. И вы знаете, когда семья садится за общий стол, все рады этому. Когда семейные праздники, все, наверное, любят семейные праздники или торжества, всегда это радостно, потому что есть что-то общее, что скрепляет нас. И это общее есть любовь. Точно так же и в церкви не всегда работает учеба. Только учеба, обличение, поучение. И можно, знаете, пройти очень много школ и курсов, но не научившись любить, мы так и не узнаем то, что Господь хотел видеть в церкви. Он именно хотел видеть вот это братолюбие. Знаете, когда маленький ребенок, он пытается чему-то учиться, например, кушать ложкой или пользоваться вилкой, мы же его не посылаем куда-то, знаете, на курсы повышения квалификации. Но мы садимся рядом с ним, вкладываем эту ложечку в его маленькие пальчики и начинаем помогать ему, начинаем показывать, начинаем разъяснять. То есть мы вот в этом. Точно так же, когда люди приходят в церковь, и очень часто это действительно, можно сказать, как младенцы, да? Кому-то нужно менять дайперс какое-то время, кому-то нужно действительно садиться рядом с ним, просто гладить по плечу, успокаивать, утешать, делиться своим каким-то опытом, делиться свидетельствами, потому что он еще даже Слово Божие не может понимать. То есть он как маленький ребенок. Но именно вот таких отношений ожидает Господь, чтобы мы были как семья, чтобы мы друг друга не только обличали, не только, знаете, поучали, но действительно, чтобы мы могли помогать друг другу. Может быть, кто-то уже какое-то время проходил в церковь, вдруг он спотыкается, вдруг он падает. И здесь точно так же я желала бы, чтобы рядом были люди, которые поддержат. Вспомните, кто давно уже не посещал нашу церковь. Вспомните, кто, может быть, ходит нечасто, может быть, какая-то проблема. Спроси себя, звонил ли я этому человеку. Действительно, если бы это случилось в нашей семье, мы знаем, что не только маленьким детям нужна поддержка, но часто и подростки, и взрослые дети делают ошибки, и нам приходится опять садиться, объяснять, говорить, разъяснять просто, делиться своим опытом, может быть, где-то покрывать это все любовью своей, терпением. Но почему-то не происходит этого в церкви. Мы все хотим, чтобы все как бы сравнялись под одну планку. Так не бывает. Поэтому самый большой дар, который мы можем преподнести друг другу в этом будущем году, это дар любви, дар терпения, принятия. Поэтому самая глупая ошибка – это то, если мы думаем, что жизнь во Христе – это только приобретение знаний, это только изучение Библии. Нет и еще раз нет. Мы должны встречаться, мы должны общаться, И знаете, очень часто я вижу, когда после окончания служения все срываются и бегут в коридор. И Тоня часто говорит, ну что, дома нельзя покушать, что ли, да? Я хочу сказать, не потому люди бегут, а бегут потому, что жажда общения, правда? Все хотят общаться. Поэтому мы с вами должны не забывать это, если есть какие-то возможности встречаться, или на празднике, или просто вечером созвониться, поговорить, помолиться, используйте эти возможности. Не оставайтесь в одиночестве, но помогайте тем, кто может быть младше вас в духовном возрасте, обращайтесь за советом к тем, кто старше, не оставайтесь одни. Поэтому я бы очень желала, чтобы наша церковь, Любовь Христова, была не только собранием, но и была семьей. Дети научатся истине не тогда, когда им будут просто это внушать, но когда они увидят, что родители их живут в истине. Точно так же мы с вами, мы можем научить людей только собственной жизнью. Как же устрояется церковь? Вы знаете, на самом деле в Писании очень мало говорится о том, какая была процедура ведения собраний. В первоапостольской церкви практически ничего об этом не говорится. Но говорится о том, что делалось, да? Там мы знаем, что написано, что люди продавали имение, делились с бедными, да? А была раздача для вдов, да, раздавалась пища. И на эту миссию поставлялись люди, которые были высокодуховными. То есть все было вокруг общения, помощи. Я думаю, что если церковь сосредотачивается только на учении, церковь теряет свою силу, церковь теряет то, что, в принципе, она и предназначена делать. Это помощь, это общение, это именно тогда, когда мы дополняем немощи друг друга. Поэтому, независимо от того, маленькая церковь, большая церковь, или это домашняя группа, или это мега-церковь, но если в церкви не будет отношения семьи, отношения любви и тепла, то такая церковь, она не мила нашему Господу. Я думаю, что Господь, Он хочет видеть именно вот такое единство и взаимопонимание. Поэтому хотела бы зачитать еще из Писания. Мы знаем, в Писании сказано, что Бог ставит разных служителей, учителями, пророками, евангелистами. И дальше сказано, Он делал это, чтобы подготовить людей Божьих к служению ради укрепления тела Христова. До тех пор, пока мы все не придем к единству в вере и в познании Сына Божьего, и не станем зрелыми людьми, подобными Христу, достигнув такого же совершенства, что и Он. И чтобы перестали мы быть младенцами, которых волны швыряют из стороны в сторону, и ветер всякого нового учения уносит с собой, а также людской обман и мошенничество, способствующие козням. Давайте же будем провозглашать истину с любовью и мужать, чтобы стать подобными Ему во всех отношениях. Вот это то, что и хочет от нас Господь. Не судить, не обличать, но возрастать в этот возраст, возраст Иисуса Христа. Сегодня самое благоприятное время. Мы с вами не стеснены со всех сторон, мы с вами не гонимы. Но сейчас Господь Бог, Он готовит свою церковь, Он готовит свою невесту. Мы не знаем, что случится через десяток лет. Мы не знаем, придет ли Христос. Но мы знаем, что неумолимо время бежит. И многие вещи, которые сейчас происходят в мире, они все больше свидетельствуют о скором пришествии Иисуса Христа. В основании Писания лежит цикличность. И сказано, что Господь придет второй раз. Но придет Он не так, как Он приходил, не младенцем на эту землю. Придет Он в Своей славе. И придет Он, чтобы забрать церковь. Насколько церковь Христова будет подготовлена? Насколько Церковь Христова будет полностью предана Ему. Отношениями между нами мы с вами точно так же возрастаем в силу Христа, потому что, принимая всех, начиная от грешников, принимая маленьких детей, которые, может быть, нас раздражают, принимая наших братьев и сестер, которые несовершенны, мы таким образом с вами возрастаем, воспитываемся, меняемся. Может быть, даже не всегда происходят наши изменения только в соответствии с тем, что мы получили какую-то информацию. Но по жизни, когда мы сталкиваемся с тяжелыми людьми, происходит проверка, усвоение знаний. Поэтому давайте не будем это забывать, и давайте будем правильно строить Дом Божий. Аминь. Аминь. Сейчас я бы хотела перейти, сегодня у нас хлебопреломление, вечеря, да? И ее не приготовили, братья, или приготовили? Не приготовили, да? Ну, у нас сейчас будет время, чтобы поговорить и приготовить не только вечерю, но и приготовиться нам внутренне к принятию. Вы знаете, рассуждая о том, что сделал Иисус Христос на кресте, очень часто мы говорим, что Он заплатил за наши грехи. Но кроме того, что Он заплатил, Он также и стал самим грехом. Он взял эти грехи на себя, и Он стал этим грехом. Недаром мы знаем, что небеса молчали, да? И часто говорят, что Отец даже в этот момент, Он молчал, Он как бы отвернулся, потому что было наказание за грех. Но это не совсем правильно. Я думаю, что Отец, так как Он един со Своим Сыном, Он и был внутри Сына. Там на кресте сам Бог был наказуем за наши грехи. И вы знаете, очень живо можно представить эту картину. Иисус Христос понес наши грехи. Если нарисовать себе такую зарисовку, как будто на пути у дикого коня Господь встал, этот конь, он несется на нас и оттолкнул нас. И вся мощь, вся сила, она просто растоптала, раздавила его. И он принял эту смерть только для того, чтобы мы не были растоптаны этой силище. И подобно этому мы с вами иногда, может быть, могли бы взять на себя болезни наших детей. Нам очень жалко, когда наши дети страдают. Точно так же Господь Бог, Он взял на Себя наши болезни и наши грехи и наши несовершенства. И Он был мучим и растоптан всем этим грузом только для того, чтобы мы могли иметь власть, чтобы мы могли иметь свободу от греха. Павел пишет, мы несем послание о том, что Бог через Христа примиряет мир с собой, не держа грехи людей против них, и о том, что Он поручил нам разнести повсюду послание, которое примиряет людей с Ним. И потому мы, посланники Христовы, трудимся, и Бог понуждает вас через нас. От имени Христа мы просим вас, примиритесь с Богом. Вот это та главная миссия, которая должна быть написана в нашем сердце. Нести послание Христово сейчас, в дни, когда еще на улице безопасно, когда мы не гонимы. Представьте, как тяжело это делать людям, где в странах за одну лишь проповедь ты можешь лишиться всего. Поэтому наша миссия – нести послание в этот мир. От имени Христа просим вас, примиритесь с Богом. Очень часто нам нужно вспоминать эти слова. И тогда, когда, может быть, мы знали Бога, но почему-то в конфликте с самим собой, в конфликте с окружающими обстоятельствами, в конфликте, может быть, с теми проблемами, которые на нас наваливаются. И ты уже говоришь Богу, «Бог, я обижен на тебя, почему ты не поддерживаешь меня? Может быть, ты не говоришь, но думаешь об этом». И этим людям я сейчас говорю, время примирения, примирись с Богом. Бог не желает тебе зла, Бог желает добра. Но часто Его решения, они противоречат твоим мыслям. Часто Его обстоятельства, они должны быть в твоей жизни, чтобы ты наконец-то встряхнулся, чтобы ты наконец-то что-то начал менять. Поэтому люди, которые, может быть, знают Бога, но в каком-то просто плане отошли от Него, я сегодня тоже им говорю, вам нужно примириться, вам нужно принять волю Божию для своей жизни. Давайте мы встанем сейчас. И просто подумаем, что происходит в моей жизни. как живу я? Действительно я живу в доверии Господу? Действительно ли я принимаю то, что происходит сейчас в моей жизни? Задумывался ли я вообще, почему я живу, как я живу? Примиритесь с Богом, братья и сестры. Примиритесь с Богом, люди. Потому что это то, что и ожидает от нас Господь. Это то, ради чего пришел Он на эту землю и был в человеческом обличье. Примиритесь с Богом. Может быть, кто-то никогда не молился молитвой примирения. Часто мы говорим, что это молитва покаяния. Молитва примирения – это тогда, когда мы говорим: «Господь, я принимаю Тебя, я принимаю Твою волю для моей жизни». Давайте мы сейчас, каждый может молиться, но я бы хотела сейчас произнести эти слова еще и еще раз и сказать: «Боже, прости нас за наше разочарование, прости нас за то, что мы, может быть, разуверились, прости за то, что, может быть, мы остыли, мы мало доверяем Тебе. Господь, прости нас за это. Прости, Боже, и сейчас мы хотим примирения. Мы хотим, чтобы Ты полностью взял нашу жизнь в свои руки. Мы хотим, чтобы Ты вел нас по этой жизни. Мы принимаем Твою жертву 2000 лет назад на кресте. Мы принимаем, что Ты взял все наши грехи, Ты взял наши болезни, Ты взял наши обиды. И мы, Господи, благодарим Тебя за это. Сейчас мы говорим: Господи, возьми мою жизнь. Я хочу быть дитем Твоим. Запиши имя мое в книге жизни. Будь моим Господом, будь моим Спасителем. Аминь. Аминь. Может быть, кто-то имеет в своем сердце досаду, обиду. Я бы хотела сейчас сказать, что Господь желает, чтобы мы приходили к Нему не только с чистыми руками, но и с чистым сердцем. Если эти люди отсутствуют здесь, когда вы уйдете из церкви, используйте возможность и примиритесь не только с Богом, но, может быть, с теми, кто обидел вас, на кого вы держите обиду. Не приходите сейчас, когда мы будем принимать вечерю, не приходите просто с тяжелым сердцем, но примите для себя решение. Я не буду обижаться. Я отдаю это все Господу, любую ситуацию в моей жизни. Итак, вечеря готова.